Перевод. О царь Юдхиштхира, когда в жертвенный огонь возливают топленое масло и кидают зерна, такие как ячмень или кунжут, они превращаются в небесный дым, который переносит душу на все более высокие планеты, в царство Дхумы, Ратри, Кришнапакши, Дакшинам и в конце концов на Луну. Однако позже те, кто совершал такое жертвоприношение, вновь спускаются на землю и становятся травами, лианами, овощами и злаками. Попав кому-то в пищу, они превращаются в семя, которое потом попадает в лоно женщины. Так эти души снова и снова рождаются в материальном мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Об этом говорится и в Бхагавадгите 9.21. Титам буктва сарга локам вишалам кшине пунья марти локам вишанти ивам траидхармам ану рапанам агата гата кама камала бханте. Вкусив райских чувственных наслаждений, те, кто следует путем Праврити Марга, возвращаются на эту планету смерти. Таким образом, соблюдая ведические предписания, они обретают лишь эфемерное счастье. Живое существо, которое желает попасть на высшие планеты, идет путем Праврити Марга, совершает предписанные ведами жертвоприношения. И в этом стихе Шримад Бхагаватам, так же, как и в Бхагавадгите, объясняется, что такие души возносятся на высшие планеты, но потом вновь спускаются на землю. Кроме того, сказано «Трайгунья Вишая Веда». Деятельность, описанная в Ведах, связана в основном с тремя гунами материальной природы. Веды, особенно три из них, Самаведа, Яджурведа и Ригведа, подробно описывают цикл вознесения на высшие планеты и возвращения на Землю. Однако Кришна советует Арджуне «Трайгунья Вишая Веда, не Трайгунья Бхаварджуна». Нужно возвыситься над тремя гунами материальной природы, чтобы освободиться из круговорота рождения и смерти. Иначе, даже если душа достигает какой-нибудь из высших планет, например, Чандралоки, ей все равно придется вернуться оттуда на Землю. Кшинипуни марти локам вишанти. Когда наслаждением, которое живое существо заслужило благочестивой деятельностью, подходит к концу, оно вынуждено вернуться на Землю в капельке дождя, и сначала родится растением, потом это растение съедает человек или животное, и оно превращается в семя. Семя вводится в женское тело, после чего живое существо появляется на свет. А те, кто возвращается на Землю таким путем, обычно рождаются в семьях, принадлежащих к высшим сословиям, например, среди брахманов. Кроме того, следует заметить, что даже так называемые современные ученые, которые отправляются на Луну, не могут там жить всегда, они вынуждены вернуться в свои лаборатории. Стало быть, и те, кто летает на Луну на космических кораблях, и те, кто попадает туда, совершая благочестивые поступки, непременно должны вернуться на Землю. Об этом вполне ясно сказано в этих стихах. И о том же самом говорится в Бхагавадгите. Даже если человек достигает высших планет, Янти Дева, Врата Дева, он не сможет остаться там навсегда и опять будет низвергнут на Мартья Локу. Абрахма Бхувана Лока Пунара Вартино Арджуна. Пусть он достигнет даже не Луны, а Брахмалоки, ему все равно придется вернуться на Землю. Ям прапьяна невартанте таддхама парамам мама. Однако, если душа попадает домой к Богу, ей не нужно больше возвращаться в материальный мир. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Катамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Сингху Пьявача Патитанам Павани Бью Вайшнай Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Намаум Вишнупадая Кришна Приштая Бутилишна Дибхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвише Шешумилани Пашчатя Дейше Тайне Дравья Сукшма Випакашча Дхума Раттир Апакшая Айнам Дакшина Сомо Дарша Ашадхи Вирудха Аннамрита итикшмеша питриянам пунарбхавам икайкашьяну пурнам буддва буддвеха джете. О царь Юдхиштхира, когда жертвенный огонь возливает топленое масло и кидает зерна, такие как ячмень или кунжут, они превращаются в небесный дым, который переносит душу на все более высокие планеты, в царство Дхумы, Ратри, Кришна, Пакши, Дакшина и в конце концов на Луну. Однако позже те, кто совершал такие жертвоприношения, вновь спускаются на Землю и становятся травами, лианами, овощами и злаками, попав кому-то в пищу. Они превращаются в семя, которое потом попадает в лоно женщины. Так эти души снова рождаются, снова и снова рождаются в материальном мире. Итак, в предыдущих стихах Нарада Муни объяснял Махараджи Юдхиштхире, что есть прямой путь обратно к Богу, Нивритти Марг, путь отречения чувственных наслаждений. И есть Правритти Марг, путь потакания своим материальным желаниям, который основан на вот этих вот принципах кармаканды, которые описаны в Ведах. И в этих стихах, которые мы прочитали, как раз вот этот Правритти Марг получает дальнейшую расшифровку, что это означает. Сложные ритуалы, как живое существо возносится на райские планеты, где оно эти желания осуществляет, и потом путь возврата. То есть из этого мы можем сделать вывод, что космос, мир так устроен, что здесь не просто там какие-то происходят процессы физические, химические и так далее. Самое главное, что здесь происходит, это процесс либо эволюции, либо деградации души. То есть те описания, которые здесь даны, показывают, что планеты, которые находятся в этом мире, не являются мертвыми, они не являются неодушевленными. Вот, у них у всех есть свое назначение. Более того, есть миры, которые выше нас по сознанию, выше нас по стандартам материальной жизни, чувственного наслаждения. Вот. И мир работает как вот такая вот система, которая закрепляет статус человека в связи с его уровнем сознания. Чем выше уровень сознания, тем выше планета. Соответственно, чем ниже уровень сознания, тем ниже планета. То есть это означает, что Вселенная — это не просто какой-то физический механизм, а что, по сути дела, Вселенная является моральной Вселенной. Вот, то есть чем выше уровень морали, тем выше уровень бытия, чем ниже уровень морали, тем ниже уровень бытия. Вот, мы видим в этом материальном мире тоже, допустим, люди более греховные, живут очень плохо, если вы посмотрите на какие-нибудь там страны Африки или Южной Америки, где уровень жизни в целом намного ниже, чем в других каких-то местах. Вот. Это имеет свое, хотя, в общем, природа, все возможности предполагают нормальные возможности. Вот. Но люди каким-то образом так ограничены, разум их так ограничен, что они, ну, не могут воспользоваться теми возможностями, которые у них есть, и они бедствуют, страдают, вот, потому что карма сковывает их ум, сковывает их разум, и поэтому они никак не могут использовать эти вещи во благо. Например, там где-нибудь на японских островах, где практически мало что вообще растет, мало что есть, но у людей есть разум, они из ничего делают многое, да. А люди, у которых не хватает разума, даже имея многое, они ничего с этим поделать не могут. Просто карма не позволяет, и все, разума не хватает. Вот, поэтому мы видим, что мир это имеет не просто вот такое физическое измерение. Вот невозможно изучать космос, просто наблюдая какие-то тела через телескоп и так далее. Потому что все, что мы видим, это то, что ограничено нашими возможностями. И спектр, который видит человек, он очень и очень узкий. То же самое спектр, который мы слышим, он очень узкий. А животные могут слышать какие-то звуки, о которых мы понятия не имеем, даже не регистрируем. Точно так же видение мира, мы не видим ни гамма-лучей, ни каких-то там инфракрасных, ультрафиолетовых, вообще ничего. То есть наше видение, восприятие – это очень и очень узкий спектр. Вот, и при этом мы говорим, что значит, мы смотрели, видели, летали, ничего не нашли, ничего не увидели. Вот, и никому не приходит в голову, что, может быть, дело не в этом, может быть, дело в расширении сознания, в расширении восприятия. А этим механизмом мы не владеем, потому что это связано как раз с кармой. То есть, если человек совершает благочестивые поступки, сознание расширяется, и, соответственно, ему открывается более широкий спектр реальности. Вот, когда живое существо совершает греховные действия, вследствие грехов сознание сужается, а раз сознание сужается, значит, восприятие сужается. Все же просто. Да? Вот, и чем более греховные живые существа, тем более узкий спектр реальности им доступен. Вот, поэтому говорить там, почему мы не видим, допустим, райские миры или высшие миры, ну, потому что вы недостойны, доступа нет, вот и все. А доступ дает кое-кто, да, то есть весь этот механизм, он работает не просто так, сам, у всякого механизма есть механик. Вот, и когда вот эти вот все описываются скитания души, что сначала она попадает там, в райские миры, проводит там какое-то время, потом она строго, повинуясь закону кармы, попадает в какое-то растение, потом это растение съедает человек, через семя оно попадает в чрево новой женщины, новое рождение. То есть такое ощущение, что здесь столько разных факторов, то непонятно, а кто вообще, здесь кажется, доля случайности должна быть такой большой, что механизм не должен работать. Но он работает, механизм кармы работает именно потому, что за душой внимательно следит параматма. И поэтому здесь нет случайности, что куда-то там не туда улетело живое существо или не туда попало обратно. Здесь вся вот эта вот логистика, она четко, так сказать, продумана и она контролируется высшим существом. Поэтому через эти вот стихи, которые, они, может быть, никакого-то прямого отношения к преданному служению не имеют, тем не менее мы можем понять, как работает этот вот сложный механизм кармы, и что космос выше нас, и природа, которая окружает нас, это не просто там какие-то там цветочки, растения и так далее. Они все играют свою роль в этом сложном механизме кармы, в этом цикле, что души попадают туда или сюда, вот, и потом, значит, это все с пищей попадает в тело человека, и появляется, значит, потенциал зачатия, рождения нового человека. То есть в этом плане веды очень сильно расширяют наше представление о мире, то есть нагружают мир вот таким метафизическим пониманием, более глубоким, что не просто вот есть какие-то, мы тут на Земле, единственная обитаемая планета, вот один раз рождаемся, живем несколько десятков лет, умираем, и на этом все. То есть такое очень ограниченное представление, даже не говоря уже о духовности, просто даже вот, ну, о биологии, о космологии, все очень-очень ограничено. Это все цена материализма, потому что материализм не видит более узкой, более широкой, простите, картины реальности. Вот, то есть духовное измерение, ну, не попадает в материалистическое мировоззрение, поэтому большая часть мира остается за кадром, за пределами нашего сознания, восприятия. Вот, и отсюда рождаются такие мелкие цели, что максимум, что себе может позволить живое существо, это просто чувственное наслаждение. Оно может себе позволить работать, что-то там заработать, потом это все потратить, там вкусно поесть, поехать в какое-нибудь красивое место, полежать там где-нибудь на пляже, позагорать, понаслаждаться, пофотографироваться и вернуться. Да? Все как бы, вот предел. Вот. А какие-то более тонкие вещи живому существу недоступны. Хотя мы знаем, что, допустим, есть там тонкое искусство, высокая наука и так далее. Вот. И чтобы оценить тонкое искусство и высокую науку, нужно иметь развитое сознание. Потому что живые существа с неразвитым сознанием, а они только вот питание, сон, секс, оборона, это все, что они могут оценить. Выше этого уже, как говорится, они не летают выше этого. Вот. Но когда мы начинаем изучать ведическую традицию, мы видим, что здесь картина мира расширяется. Это означает, возможности расширяются. Вот. И самое главное, для чего все эти описания даются? Для того, чтобы показать, что все вот эти вот опции, возможности, которые во Вселенной есть, они все в конце концов сходятся к способностям нашего сознания. Вот. Что мы делаем в своей жизни? Мы сознание расширяем или мы сознание сужаем? Чувственное наслаждение таким образом действует, что сознание сужается. Духовная практика действует таким образом, что сознание расширяется. И опять же мы идем по этой вот лестнице, да, что сознание расширяется, значит больший диапазон реальности попадает в это сознание. Потому что если вы одели на лошадь, на глаза и вот такие вот шоры и призываете ее к какому-то там широкомыслию, вот, это невозможно сделать. То есть для того, чтобы широко мыслить, нужно широко видеть, а для этого все эти шоры нужно снять с глаз. Понимаете? Вот, поэтому совершенно очевидно, что если мы хотим расширить свои представления о реальности, это невозможно сделать, пока мы имеем узкое сознание. Вот. Поэтому требуется практика, которая сознание расширяет, и, соответственно, это более широкое сознание попадает в более широкую реальность, о которой мы даже не догадывались вообще. Как, предположим, какое-то животное в доме живет, предположим, человек, взрослый человек, ребенок и какая-нибудь кошка, да? Они все находятся в одной реальности, но они воспринимают ее совершенно по-разному. И у кошки, поскольку у нее наиболее узкое сознание из всех, она из этой всей реальности сканирует только тот спектр, который попадает в сферу ее интересов. Вот, допустим, она уже не понимает, что такое там, книги, там, кино, какие-то более тонкие вещи, там, философские разговоры, высший смысл. Это все за пределами ее восприятия, именно потому что узкое сознание. Тот же ребенок, он тоже сначала имеет узкое сознание, но поскольку у него потенциал кармический больше, то он растет, у него расширяется сознание и появляются новые сферы интересов. То есть раньше это было неинтересно, потому что он просто не фиксировал, не понимал, что это такое. Вот. Но рост человека означает расширение сознания, поэтому он способен все более и более сложные вещи понимать. Поэтому ребенок растет, образовательная программа усложняется, все более и более сложные вещи, которые он не мог понять, допустим, на каких-то начальных этапах, да, в первом классе ему там все в картинках, там, на каких-то кубиках объясняли, показывали. Он не мог понять, что такое абстрактные какие-то категории математические. Вот. А уже, допустим, в старших классах он начинает понимать это. Почему? Потому что сознание стало шире. Вот. То есть, чем шире сознание, тем шире этот диапазон реальности, который мы захватываем, тем больше выбор живого существа. Вот. И чувственное наслаждение, можно сказать, что ну, что в нем, собственно говоря, плохого? Ну, порадовался человек, понаслаждался. В чем проблема это, собственно? Проблемы, кажется, нет. Но смысл в том, что это чувственное наслаждение сужает сознание. Оно заземляет его на вот таких вот исключительно мирских вещах, на четырех животных потребностях. Вот в чем смысл. Да. И получается, что чувственное наслаждение, сужая сознание, ограничивает спектр восприятия жизни человека и таким образом лишает его каких-то перспектив. Вот и все. То есть смысл не в том, что Неврити Марк или духовная практика хочет нас лишить этого чувственного наслаждения. Да? Прям какой-то вот такой вот злодей решил у нас отобрать все наше материальное счастье. Да? И все время говорит, лучше вот предайся Богу, лучше это, оставь там все это чувственное наслаждение. Можно подумать, что за издевательство такое? У людей отбирают как бы, то, чем они наслаждаются. Да? Но ведь у этого всего есть смысл. Да? Вот, и смысл состоит в том, что не просто что-то низшее у нас отбирают, а нам предлагают высшее. Но чтобы это высшее оценить, нужно иметь соответствующее сознание. Вот. И невозможно узким вот таким каким-то примитивным сознанием, которое у животных и так далее, невозможно оценить более высокую реальность. Поэтому, когда в процессе вот этой вот постепенной эволюции живое существо достигает человеческой формы жизни, теперь Брахма-сутра говорит «Адхато Брахма-джигьяса». Вот теперь пришло время вопрошать об абсолютной истине. Теперь, не раньше. Потому что когда живое существо находится в более низких формах жизни, оно, вот это вот брахма, то есть духовное, оценить не способно. Потому что полностью его сознание сжато вот этими идеями выживания, идеями какого-то вот сиюминутного удовлетворения чувств тела. И все, как бы другой реальности ее как будто бы нет. Она есть. Но сознание узкое не позволяет понять все эти моменты. Вот. И вот теперь, когда живое существо, постепенно отживая свою карму, попадает в тело человека, вот теперь они говорят «Адхато Брахма Джигьяса». Вот теперь ты можешь уже понять Брахму. То есть Брахму не в смысле полубога, а Брахму как вот духовное начало. Да? Брахман означает большой, великий, расширяющийся, то есть то, что расширяет сознание наше. Вот. И для того, чтобы понять высшее, это естественно, что нужно в какой-то степени от низшего отказаться. Поэтому вот эта вот идея перехода от пути праврити на пути неврити, это не то, чтобы мы ухудшаем свою жизнь, отрезая себе там какое-то чувственное наслаждение, а это происходит через постепенное развитие высшего вкуса. Во второй главе Бхагавад-гиты, в 59 стихе, Кришна говорит «Парам дриштва нивартате». Увидев высшее парам дриштва нивартате, живое существо отказывается от низшего. Вот. И все, что нужно, это просто грамотно построить свою жизнь. Если человек сначала от всего отказался, но высшего не получил, вот, он к этому высшему все равно вернется, потому что живое существо без вкуса жить не может. Поэтому четкая последовательность. Сначала парам дришта, сначала высший вкус, а потом нивартате, отречение от материального мира. Те, кто поступает наоборот, запускают телегу впереди лошади. То есть у них вот это отречение идет сначала, а высшего вкуса нет, и поэтому они опять откатываются к этим низшим вкусом и начинают себя там как-то философски оправдывать. Вот. Но смысл-то не в том, чтобы себя оправдывать, а смысл в том, чтобы получить этот высший вкус. Для этого нужно правильное отношение к Кришне развивать. И когда этот высший вкус приходит, вот тогда отречение становится не каким-то там актом самоистязания, издевательства над собой, а это становится совершенно естественным действием. Как, предположим, в детстве все мы были привязаны там, к каким-то игрушкам, там, к каким-то вот таким вот вещам детским. Вот, но по мере развития нашего сознания наши привязанности ушли. Родители не отбирали у нас игрушки. Они не говорили, все, ты взрослый, теперь уже тебе не нужны игрушки, давай там выкинем или отдадим их кому-нибудь. Ребенок говорит, нет, не хочу. Аня говорит, ты должен. То есть это не так все происходило. То есть, это происходило естественным образом. Да? Точно так же отречение — это не какой-то акт насилия над собой, да? Когда мы себя там прям душим, вообще вот хотим от всего отказаться. Это такой же естественный процесс, когда у человека развивается высший вкус. Вот, все те моменты, где присутствует элемент насилия, они свидетельствуют о чем-то неестественном. Вот, и все неестественные процессы, они долго продолжаться не могут. Вот, но когда человек естественным образом растет, тогда вот эта вот отрешенность от материального мира, опять же, это не какой-то акт вот прямо великой жертвы, издевательства над собой, а это естественное отживание всех этих вещей и переход на более высокий уровень. То есть взросление — это естественный процесс. Точно так же духовный рост — это естественный процесс. Ничего искусственного в нем нет. Вот. Точно так же духовная жизнь должна идти естественно, а не искусственно. Вот. Поэтому человек должен развиваться в режиме, который соответствует его уровню. Вот. И тогда он не думает, о, я там отрекся, я великий аскет, вот жаль, может быть, что я отрекся, может быть, не стоило торопиться. Вот такие мысли, такие все вещи, они свидетельствуют о том, что происходит что-то абсолютно искусственное, ненормальное. Вот. Потому что, еще раз, процесс взросления — это радостный процесс. Ребенок радуется, что ему открываются новые возможности. И в свете этих новых возможностей он и думать забывает уже о каких-то там детских вещах, которые соответствовали его, ну, незрелому детскому сознанию. Ему смешно даже, как это я мог, допустим, там, вот этим заниматься или в какие-то игры играть. Все. То есть, потому что он уже вырос, все, ему уже открылось другое. Он уже получил доступ к чему-то более высокому, поэтому отречение для него абсолютно органично, абсолютно естественно, никакого насилия не происходит. А там, где оно происходит, ну, ждите, как говорится, обратного отката. Вот это обозначает, что неправильный процесс идет. Вот. И проблема состоит в том, что люди все разные, и поэтому они по-разному развиваются. У одних этот процесс развития высшего вкуса идет быстрее, у других медленнее. Разная обусловленность, все, какой-нибудь человек такой сухощавый, жилистый, он скорее из него получится легкоатлет, чем человек, из человека, который там склонен к полноте, допустим, он там еле-еле ноги переставляет. Вот. И вы не можете сказать этому там полному человеку, ты должен там пробежать 100-метровку за столько-то времени, иначе кто ты там, слабак вообще, да. Ну и вы можете загрузить его по полной программе, там, мотивировать, демотивировать, что хотите с ним сделать, но если он реально вот такой толстый, куда он побежит, да, то есть совершенно очевидно, что это не его технология. Вот, поэтому вот эти моменты, их нужно учитывать, да, что есть процесс, есть определенное устройство мира, есть Господь, который направляет все эти вещи, и вся вот эта вот круговерть, Земли в рай, с рая на землю и опять, и космос, как вся вот эта вот иерархия, да, моральная вселенная, где наверху живут самые благочестивые существа, а внизу живут самые греховные существа. Вся эта система работает потому, что Верховный Господь все это контролирует, и он использует космос именно как вот такой вот механизм, который показывает нам, как все работает. Ты хочешь понять, как работают веды? Ну вот, пожалуйста, совершай все вот эти вот ритуалы кармаканды, и ты окажешься на сварге, где, значит, там ты получишь свое чувство наслаждения, за которое никто тебя ругать не будет, потому что оно заработано благочестивым путем. Вот, если ты будешь нарушать законы, ты попадешь в совсем другое место, вот, какая-нибудь там Нара-Калока и так далее, где совсем другой расклад, да, где живые существа за свое неправильное наслаждение получают много боли, потому что их наслаждение, оно не по ведическим канонам было, так сказать, получено, да, это было все видхарма или папа-карма какая-то, греховная деятельность, угра-карма, разрушающая деятельность. Вот, то есть весь этот механизм поощрения и наказания вот, нужен для того, чтобы показать, как работают законы, изложенные в ведах. Вот, и в конце концов, живое существо должно понять, что смысл не в том, чтобы в материальном мире передвигаться вверх-вниз, а смысл в том, чтобы выйти за пределы этого материального мира. Вот поэтому Шрила Прабхупада и приводит там, значит, эту цитату известную из Бхагавад-гиты «Абраха Бхуана Лука Пунараварти Норджуна», вот, что все планеты этого материального мира от Брахма-локи до Патала-локи – это не что иное, как юдоль страданий, место страданий. Поэтому даже если ты попадаешь высшие миры, где вроде как все, ну, намного лучше, чем в низших мирах, все равно сила времени продолжает действовать, все равно, значит, остаются такие вещи, как старость, болезни и смерть. Вот. Это неизбежно. Но вот есть альтернатива. Маму Петя Пунарджанмана, эти мамы Тисорджуна. Кришна говорит, что если человек достиг меня, маму Петя, все, Пунарджанма, больше рождения найти, не будет рождения больше. Вот, то есть вот это вот и есть альтернатива для разумных людей. Но именно для разумных. Потому что все эти вещи, чтобы оценить, нужно иметь духовный разум. Вот, а притупляется разум от излишнего чувственного наслаждения. Вот, то есть мы уже говорили о том, что существует некая, так сказать, норма, да, то есть никто не может жить без чувственного наслаждения. Нам всем хочется, чтобы все вокруг было красиво, чтобы все было вкусно. Вот, нет магазинов, жесткая мебель, есть магазины, мягкая мебель. Да, то есть мы хотим какой-то комфорт иметь, да, это нормально иметь какой-то определенный комфорт. Но когда живое существо идет в экстрим, то есть начинает вот эти вот излишества определенные в этой сфере, вот казалось бы, что это повышает чувство наслаждения, да, но это удивительным образом сужает сознание. Почему? Потому что он приковывает его к телу. Ведь наслаждаемся мы как? Через физическое тело, правильно? Вот, и поэтому постоянно думаем о том, как бы сделать комфортнее, приятнее своему телу. И получается вот такое вот мышление, которое называется гриха-медха. Медха означает разум, гриха – это дом. То есть разум, ограниченный домом. Домом и вот каким-то комфортом, который внутри этого дома мы хотим себе устроить, да, для наслаждения. То есть, хочешь не хочешь, это побочный эффект чувственного наслаждения, который состоит в том, что сознание сужается. И раз сознание сузилось, все, уже высшая сфера реальности выпадает из диапазона нашего восприятия. То есть, эта цель, она опять, духовная цель, становится для нас недостижимой. Вот, поэтому вот эти вот пути неврити, праврити, кажется, что праврити марк, он такой приятный, да, даже звучит лучше, праврити, вот, то есть как-то так чувствуется, что меня погладили, да, все хорошо, поощрение какое-то, праврити, да, вот, то есть мои тенденции, они, так сказать, одобрены, сам Господь не против, да, чтобы я попал там куда-нибудь на сваргалоку и так далее. А неврити – это все какое-то отрицание, что-то не то. То есть я чувствую, что меня чего-то лишают. Да? Вот. Но в действительности, если мы разберемся глубже в этих вопросах, то мы поймем, что неврити означает отказ от низшего. Не отказ от жизни вообще, а отказ от низшего ради высшего. То есть вот в таком контексте эти вещи нужно воспринимать. Вот. Потому что, опять же, вроде как мы ограничиваем диапазон своего такого взаимодействия с этим материальным миром, то есть стараемся жить просто, да, не шиковать там особенно. Но это не просто цель отречься от материального мира, а смысл в том, чтобы возвысить свое сознание, медитируя на духовную реальность, медитируя на Кришну, на этот вечный мир любви в духе служения. То есть мы не просто медитируем, как, знаете, какой-нибудь там турист, который медитирует, предвкушает поехать в какую-то там страну и уже предвкушает, как он там будет жить в пятизвездочном отеле, там парить свои ласты на пляже. Не в таком плане медитирует. Вот. То есть это не предвкушение чувственного наслаждения. Вот. А в духовной жизни медитация означает, мы медитируем в духе служения, в духе любви, в духе самоотдачи. То есть это не дешевая вещь, такое сознание развить в себе. Да? Вот. Поэтому нужна санга, соответствующее общение. Да? И в этом общении наше сознание правильно формируется. Мы начинаем формировать правильные ценности. Да? И выясняем, что самое ценное, что живое существо может обрести, это не просто Бог, а отношения с Богом. Бог – это не какая-то вещь, которую мы можем приобрести, себе в карман положить там, или в сейфе закрыть. Да? Вот это моя ценность, вот он, Бог в моем сейфе лежит. Нет. То есть самое ценное – это не Бог. Самое ценное – это отношения с Богом. А отношения с Богом означают бхакти с нашей стороны. С его стороны бхакти уже есть. Он нас любит. Все условия, которые мы имеем, это все создано им. Вот это все сделано хитро, тонко, через материальную природу. Он как бы не виден, как бы не виден. Но для тех, у кого есть разум, он виден. И поэтому в конце 10 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Знай, Арджуна, что все прекрасные, славные, удивительные творения этого мира созданы лишь из искры моего великолепия». То есть для разумных вот такой намек дается, что все самое ценное и интересное в этом мире, что есть, это все от него. И это всего лишь из искры его великолепия создано. Вот. А можно себе представить, насколько же великолепен сам духовный мир, который уже не из искры состоит, а все вот это вот полное духовное бытие. Пурнам, ом пурнама, дага пурнама. Да. Вот. Поэтому, когда мы мыслим в этих вот категориях неврити, праврити, ум, который, как правило, находится под влиянием концепции чувственного наслаждения, говорит: нет, неврити мне не подходит, это какая-то неприятная штука, у меня что-то пытаются отобрать, меня чего-то хотят лишить, вот, мне пытаются отказать в чувственном наслаждении. Это первая реакция ума, потому что ум уже связан с чувствами, а чувства любят что? Они любят получать. Да? И когда они слышат слово «неврити», что-то значит «отдай от чего-то, откажись или отрекись», то это не то, что хочет слышать ум. Вот, поэтому на уровне ума вот такая реакция: не врите, это еще не для меня, я не дорос там и так далее. Вот, но поэтому-то кроме ума есть еще и разум. Вот, и разум уже по-другому оценивает все эти вещи. Разум говорит: да, это может показаться немного аскетично, вот, но если посмотреть на перспективу, а разум именно способен на перспективу мыслить, да, вот, тогда все по-другому может быть. Ум здесь в чем нам помогает? Ум — это элемент, который расширяет сферу чувственного наслаждения. Допустим, животные наслаждаются просто через чувства. Да? Они получили свое, поели, поспали там, и так далее. Вот, и все. То есть их умы, ум у них есть, но он не развитый. Вот, а допустим, ум человека более развитый. Вот, и поэтому, когда мое чувственное наслаждение на внешнем уровне закончилось, в уме я могу продолжать думать об этом. То есть я могу продолжать наслаждаться на уровне ума. То есть ум расширяет возможности наслаждения. На уровне чувств закончилось, но теперь я буду об этом думать много. Да? Вот. И теперь я в уме там, значит, вспоминаю, как я наслаждался, значит, радуюсь всем этим вещам. То есть получается такая дополнительная сфера, которая расширяет возможности чувственного наслаждения на тонком уровне. Вот. Если человек на этом уровне застрял, остановился, да, вот, то это прискорбно, потому что, значит, человек должен идти дальше. Да? И вот этот вот уровень разума существует для того, чтобы сказать: да, конечно, так сказать, ум и чувства — это здорово, жить на уровне ума и чувств. Да? Вот. Но это называется sentimental, да? Senti — чувство, mental — это, значит, ментальный, на уровне ума находящийся. Вот. А люди вроде как должны быть существа разумные, да, homo sapiens, то есть мыслящие уже какими-то более высокими категориями, чем просто удовлетворение потребностей тела. Вот. Поэтому потребности тела есть, они никуда от нас не деваются, мы их удовлетворяем, но они не должны становиться целью нашей жизни. То есть, удовлетворяя свои чувства настолько, вот насколько это все само собой, без сверхусилий, приходит по нашей карме, целью человека, тем не менее, является другое, более высокое. То есть вот это вот расширение сознания, потому что мы медитируем на Кришну, а Кришну — Махомахияма, больше величайшего. Медитируя на Кришну, мы расширяем сознание. Расширяя сознание, мы попадаем в более широкую реальность, где у живого существа намного больше возможностей. Вот. Поэтому, когда мы говорим об этих двух путях, проврите, не врите, оценивать все эти вещи необходимо не только на уровне ума, вот, а на уровне разума, который открывает нам более широкие перспективы. Харе Кришна.
Бхагавад-гите Кришна говорит: «Ям яму ваписа наран бхавам». Он говорит, о чем бы ни подумал человек, да, то есть момент смерти, он в таком теле родится. Вот возникает вопрос, тоже получается, полубоги, они что думают в момент смерти? О том, чтобы родиться травинкой, лианой, что ли? Или... И как потом они из лианы так думают, чтобы, ну, родиться в семье брахмана?
Это не так работает. Ям-яма писмаран бхавам, о каком бы состоянии бытия человек не думал, в момент смерти этого состояния он достигает. Это рекомендация для жителей Земли. Когда процессы происходят, заканчивается карма на райских планетах, вот, то здесь не нужно о чем-то думать там прям специально: я хочу родиться травинкой, хочу травинкой. Не, он так не думает. Вот, то есть это уже... Понимаете, путешествие на райские планеты — это как такой тур, поездка, все включено, с полным обратным возвратом, с гарантией, понимаете? Вот вы однажды вложились, однажды правильное действие сделали, все, вся логистика от вашего вылета до вашего возврата, она уже просчитана, она уже включена в процесс, понимаете? Это, по-моему, в 8 главе Бхагавад-гиты, где... или в 9, или 8, там в одном из стихов Прабхупада описывает путь кармы. он описывает пять костров, в которые нужно вкладывать веру, да, и постепенно, значит, как живое существо попадает к полубогам, наслаждается, потом обратно возвращается. Поэтому для того, чтобы попасть в тело травинки из тела полубога, полубогу не нужно медитировать на тело травинки. Вот, это немножко другое. Вот это вот 8.6, которые вы привели, да, что о каком бы состоянии бытия человек не думал, то состояние достигает непременно, это рекомендация для жителей Земли, понимаете? Вот. А когда живое существо возвращается с райской планеты, ему не нужно ни о чем думать, оно думает только о чувстве наслаждения. Но поскольку карма, гарантирующая чувство наслаждения, закончилась, вот теперь оно, так сказать, с этой вот... ну там, как вот я сейчас точно не могу сказать, какой источник, значит, но говорится, что когда живое существо падает с райских планет, первым признаком того, что уже падение скоро будет, то гирлянды начинают у него засыхать, значит, на груди. Вот это признак того, что скоро что-то произойдет. И потом у него просто почва уходит из-под ног, когда последняя, так сказать, капля кармы его благочестивая закончилась, и он просто проваливается куда-то вниз, начинает лететь. Вот, и он видит, как его там подруга Апсара уже находится в объятиях кого-то другого. Вот, и он не может выдержать этой всей разлуки, всей этой боли. Вот, и у него формируется слеза, и живое существо попадает в эту слезу. Эта слеза падает вниз, в облака формируется. Вот это вот, и потом уже с облаками эта душа попадает на землю. Снег, вот, а когда его тело вот это вот начинает проваливаться, то когда есть же сварга, да, рай, потом идет вот это вот буварлока, мир духов, а потом уже земля, бурлока. И когда вот это вот райское тело проходит через мир этих самых духов, ракшасы разрывают его на части, они сжирают его, вот это вот райское тело. В общем, такое драматическое возвращение. Вот. И само живое существо, оно оказывается вот в этой вот собственной, в капле собственной слезинки. Вот. И теперь эта слеза, он попадает в облака, с облаками выпадает на землю. Теперь она, значит, попадает в какое-то там растение, потом это растение съедает человек, все, формируется семя. Вот. И дальше оно опять пошло. Вот. То есть, вот такая вот картинка. Поэтому... Ям-ям вапис маран бхавам, о чем думаешь, то и получишь, это четкая рекомендация для людей, находящихся на земле, которые хотят вот как-то изменить свое будущее. Поэтому Кришна говорит, маммана бхавамаба, думай обо мне, если ты хочешь жить со мной, думай обо мне.
Да, пожалуйста. Вот вы в конце сказали...
Уже начал человек вопрос задавать там. Ну ладно, решите сами, я не знаю.
Можно, да?
Да.
Ага. Вы в конце сказали, что вот есть ум, который связан с чувствами, и над ними находится разум. То есть получается, разум как бы выше, главнее, и он, видимо, сильнее, да? Или бывает, что ну, не всегда так вот?
По статусу он сильнее. Но если человек не развивает разум, а наоборот, делает ставки на ум и чувства, чувства оказываются сильнее. Это примерно разговор о том, кто сильнее, человек или лошадь. Физически лошадь сильнее. Она может так пнуть человека, что все ее там убьет одним ударом. Да? Вот. Но человек сильнее, в смысле разумнее. Поэтому он придумал там механизм определенный, да, вожжи, там все это и так далее. И хотя лошадь сильна, у нее тоже есть свои слабые места. Вот. И поэтому он, так сказать, оседлал лошадь. Вот, и начинает ей управлять. То есть физически более слабый управляет физически более сильным. Как? При помощи разума. Понимаете? Вот, поэтому, когда мы говорим, ум сильнее или разум сильнее, правильнее сказать, что разум выше. Разум выше. Вот, но ум сильнее. Потому что он связан с чувствами, а чувства связаны с внешними объектами. Если какой-то очень сильный импульс приходит от чувств, то они так дергают лошади, вот, что разум этот может вылететь со своего, так сказать, с положения своего седока и оказаться под копытами этих лошадей, понимаете? Вот. Но если он не ослабляет поводья, то хотя чувства как бы дергают его, да, вот, тем не менее, благодаря более высокой природе, разум способен управлять этими вещами.
Может ли живое существо, находящееся на райских планетах и обладающее Потрясающее поле расширенного сознания по сравнению со сознанием обитателей Земли. Сознать себя как душа и без падения на Землю прогрессировать уже до уровня духовного мира.
Потенциально возможно все. Абсолютно все возможно. Если мы признали всемогущего Бога, значит, в принципе, возможно все. Но есть, тем не менее, определенные вероятности, что поскольку рай – это место, где живое существо в таком очень расслабленном, отдыхающем режиме находится, а его сознание, там, хотя оно выше, чем сознание у людей, выше потому, что там чаще бывает Верховный Господь. Если послушать молитвы жителей там райских планет, которые, опять же, это 19 главе 5 песни «Величие Бхарата Варши», видно, что они не дураки, у них развитый разум. Да? Вот. Но поскольку они заработали себе хорошую карму, вот, то они ей пользуются, они пришли на райские планеты с такой целью. Да? Вот. И поэтому... Если вы приезжаете куда-то на курорт, то, скорее всего, вы увидите там чаще людей в шортах, в таком расслабленном режиме и так далее. Они не дураки. Вот. Но сюда они приехали просто отдыхать, просто наслаждаться, понимаете? И реже вы там увидите каких-то там людей, которые чем-то серьезным заняты. Просто потому, что там такой режим релакса, понимаете? Вот. Поэтому потенциально возможно все. На райских планетах тоже есть возможности. Но слишком вот эта вот искушающая среда, она мешает. То есть, когда слишком много чувства наслаждения, тяжело духовно развиваться. Когда слишком много страданий, тяжело духовно развиваться. Поэтому в аду, где много страданий, человек думает о своей боли. На райских планетах, где много наслаждений, он думает о своем наслаждении. Вот. И поэтому срединное положение, Земля, это где есть некоторое количество наслаждений, но не очень сильных, и некоторое количество страданий, тоже как бы терпимых более или менее, вот это и есть оптимальное состояние, в котором живое существо может развиваться. А потенциально, потенциал у дживы есть в любом месте, понимаете? Допустим, читали про этого известного психиатра, да, кто там, это Виктор Франкл, который, находясь в концлагере, который, собственно, ничем не отличается от ада, да, вот, то есть он в себе развил такое сознание, что фактически его это пребывание в концлагере никак не травмировало. И потом после войны, когда он вышел оттуда, он там очень много чего полезного написал, людям помогал, потому что его сознание, оно не подвергалось им этим вещам. Тело было в состоянии крайнего неудобства. Вот, но благодаря его высокой внутренней организации, его сознание, его разум был как бы отстранен от этого всего. То есть он владел искусством определенного самоконтроля и так далее. Вот, поэтому находятся какие-то уникальные личности, которые в любом месте могут развиваться. Но это уникальные личности, это скорее исключение. А правило таково, что обычно в раю наслаждаются. И хотя они знают о духовном развитии, вот это искушение, исходящее из окружающего мира, оно настолько сильно, что очень тяжело этому сопротивляться.
Спасибо. А вот эту лекцию, хотел бы говорить еще за более ранней лекции, которую слушала в 2014-2016 году, когда вы активно ездили по миру и к нам в Ижевск, многие приезжали. Вот на этой лекции я запомнила, где вы приводили пример образованный и безобразный.
О чем?
В одной лекции вы приводили пример, как вообще может происходить изменение. Это образованный и безобразный. То есть
образованный и безобразный
образ. То есть вы тогда приводили пример образ, что поменять образ должно произойти воздействие. Какое-то, то есть, например, помидорка и ножик. То есть идеальный ножик, идеальный помидорка, но если ножик
отражается. Немножко чуть-чуть помедленнее говорите. Не спешите.
Вот. И сейчас, вот спустя много лет, как вы смотрите, действительно, чтобы образ поменялся, должно быть воздействие, но воздействие бывает позитивное, воздействие бывает негативное. Как правильно относиться к позитивному и к негативному? То есть я работаю в медицине, и многие люди болеют, но не все готовы, так скажем, меняться в лучшую сторону. И это от чего зависит, так скажем?
От чего зависит способность человека меняться в лучшую сторону?
Ну, вообще, то есть вот воздействие извне приходит, например, да, то есть болезни, проблемы, затем человек может получить позитивное общение. То есть это будет любое воздействие, как будет меняться сознание человека в зависимости от воздействия на него, на его образ.
Сознание человека обладает природой зеркала, то есть оно способно отражать. Поэтому Господь Чайтанья и говорит «Чето дарпана марджана», что духовная практика очищает ум, который подобен зеркалу дарпана. Вот. И поэтому, если вы смотрите на что-то прекрасное, то ваш ум становится более очищенным, облагороженным. Да, поэтому нам рекомендуется вот даршан, допустим, божеств, вот, картины. Шрила Прабхупада очень большое значение уделял иллюстрациям в своих книгах, да, то есть, которые дают какой-то вот возвышенные какие-то образы. Вот, если вы смотрите на что-то ужасное, сцены какие-то там страданий или ужасов, или что-то такое очень мрачное, то, соответственно, ум отражает вот это все. Вот, поэтому образы, которые формируются в нашем уме, они влияют на то, какой образ будет у нас. Вот, Бхарата медитировал на образ олененка, получил тело олененка. Вот, поэтому многое зависит, да, от того, кто способен людям вот дать этот высший образ, да, то есть Шрила Прабхупада дал нам высший образ, Кришну, самую прекрасную форму, вот, и в форме звука, и в форме вот, изображения, божества. Вот, но мы живем в эпоху Кали, когда доминируют гуны страсти и невежества, и, соответственно, образы и визуальные, и звуковые, они тоже пронизаны этими гунами, и люди это все постоянно смотрят, слушают, вот это формирует у них определенные образы внутри, и поскольку все эти образы очень далеки от идеала, то люди, медитируя на вот эти вот формы, вот, они не испытывают позитивного настроения. Вот. Ну и, конечно же, допустим, люди, которые заняты, ну, излечением, да, или преобразованием, учитель, врач, это те, кто преобразует сознание человека. То есть, допустим, учитель должен изгнать невежество из ума ученика и поселить там какие-то вот позитивные вещи, позитивные принципы, высшие ценности. То же самое врач излечивает человека, давая ему картину реальности. Почему так получилось, что он страдает, а что он там нарушил, почему у него такие проблемы. Вот. И он дает ему перспективу, что ты будешь делать так-то, 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 да, то возможны улучшения. Вот. Поэтому люди, которые отвечают за преобразование, в частности учителя, врачи, это должны быть люди с позитивным мышлением, вот, которые видят идеал, которые понимают, так сказать, как выше Панишат говорит, человек должен знать одновременно и процесс возвышения, и процесс деградации. То есть они должны понимать, что приводит к возвышению, что приводит к деградации. Вот, и это должно быть четкое понимание, потому что мы должны знать и материю, и духовный мир, а самбхути и винаша. Да? Самбхути – это духовная, неизменная реальность, а винаша – это то, что подвержено уничтожению, разрушению. Мы должны знать и то, потому что и то – часть реальности. Вот, но акцент на самбхути, на вечном. Да? Вот, а то же самое врач, преподаватель, он должен понимать, что погружает человека в невежество или в болезнь, вот, и он должен знать, что выводит его из невежества или выводит его из состояния болезни. Вот, поэтому, если сам этот человек вот так вот позитивно настроен, вот, то тогда он может больному или ученику передать правильную медитацию, какое-то правильное понимание, которое в конце концов избавит его от этого всего. Вот, и поэтому образ позитивного будущего, он должен быть у живого существа. Это невозможно, если нет какого-то благостного образования. Или я помню, когда я сильно заболел в 2011 году, вот, и наша медицина, так сказать, она ничего не смогла мне сделать. Вот, когда я нашел, наконец, хорошего родического врача в Индии, все началось с того, что он, ну, как бы лечил меня и параллельно объяснял мне все эти вещи, да. Вот, то есть пока у меня не сформировалась ясная картина, что, собственно говоря, произошло и что должно быть, вот, излечения особенного не было. Только когда все в сознании изменилось, вот, тогда уже пошел процесс позитивный.
Харе Кришна. Харе Кришна, вот скажите, пожалуйста, вот в свое время у нас Лакшми Нараяна Прабху говорил, что не врите, это значит не обманывайте, не врите. Не врите в процесс мана.
На каком языке не врите в переводе с русского?
Не врите. Ну, то есть врать, не врите.
Ну, мы сейчас говорим о каких-то, так сказать, русских подобиях, или все-таки мы говорим о санскритском оригинале?
Нет, это понятно, что оригинал. Но
тогда к чему все эти остальные вещи?
Почему я говорю, вы же не слушаете меня дальше. Потом, значит, у нас есть 4 недостатка, и там как раз не обманывайте и не обманывайте других. Не обманывайте себя и других не обманывайте. Это как раз относится к «не врите», да? Нет? Есть?
«Не врите» означает стереть «врите». «Врите» – это тенденции ума, материалистические тенденции ума. «Врите». Вот «не врите» означает убрать материалистические тенденции ума. Вот все, что это означает.
То есть связи нету с обусловленностью души?
Ну, связь есть, потому что материальные «врите» – это и есть обусловленность души. Когда человек что-то делает долго, в материальном мире постоянно, а это превращается в привычку. Вот эти вот привычки или негативные стереотипы поведения и мышления, они называются вритти. А не вритти означает их стереть, переформатировать ум.
И вот еще у меня вопрос такой. Вот, допустим, мы, ну не я лично, а вот жители, все, вернее, в христианстве говорят, что цель христианства – уйти на райские планеты. Это четко, в проповедях они всегда говорят. И я думаю, надо же, какие они неразумные, как это на райские планеты наша цель. Мы же духовные люди стремимся. Так вот, на райские планеты стремятся жители нашей Земли, многие. Но эту цель достичь очень сложно. Но попадая туда, которые дживы становятся райскими жителями, они, что у них происходит? Они также наслаждаются и грешат? Вот я даже...
Там нет грехов.
А, то есть не относится то, что они... Вот, допустим, я же Пурану вот только недавно читала, Брахма Райварта. Так вот, там указано, что эта история есть про Господа Чандры, и он привлекся женой своего гуру Брихаспати. И что произошло? А произошло то, что это же грех великий.
Вы путаете полубогов и жителей райских планет. Это разные вещи. В общем, можно назвать полубоги и те, и те. Но Чандра – это повелитель Луны, понимаете? Он не является рядовым жителем. Вот. Поэтому те, кто является рядовыми жителями райских миров, попали туда, они не грешат. Все их чувственные наслаждения, они не являются греховными, потому что они это заработали при помощи следования кармаканде. Понимаете? Там нет никаких грехов. Теперь вы берете и легко так непринужденно перекидываете мостик с обычного обитателя райского мира на Ишвару, на повелителя Луны, Чандру, и говорите, как же они там не грешат, когда грешат. Надо разобраться в деталях, понимаете?
Вот я и хочу разобраться. Потому что нам не доносят до этого. Просто берем Чандру, берем Индру, берем Солнце, ну, Сурью и так далее. Но везде указано... Именно согласно вот этих высших личностей. А жители райских планет там мы не знали. Ну, не то, что не знали, они есть, но как они живут, мы же не знаем.
Дело не в том, что вы чего-то не знаете. Дело в том, что вы мыслите догмами. Угу. Догма обозначает так, 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 так. И между ними нет никакой связи. А связи есть. Эти связи называются самбандха, понимаете? Угу. Вот, поэтому либо у вас догматическое мышление, либо у вас диалектическое мышление. Диалектика – это понимание законов развития, живое все. А догма всегда мертвая. Если вы мыслите просто догмами, вот, то вы просто религиозный фанатик, понимаете? Вот. А для того, чтобы стать мыслящим человеком, нужно теперь между этими догмами все связи увидеть, понимаете? А для этого нужно мыслить.
Ну, ответьте, вопрос-то хороший задала. Теперь будем мысли. Спасибо вам большое.
А то, что внешне выглядит грехом, что Чандра украла жену Брихаспати, мы же должны не только на это смотреть, мы же должны дальше смотреть, что было вследствие этого. Вследствие этого родился Будха. Будха кто такой? Меркурий, который за наш разум отвечает. Итак, что? Это был грех или не был грех?
Ну, ему же прокляли его, Чандру-то.
Ладно, спустимся с небес на землю. Как родился Вьясадева? Вьясадева родился от чего? Контакта великого мудреца Парашары и рыбачки Сатьявати. Да. Так вот, представьте себе, что в одной лодочке, так сказать, переезжая через реку, вот великий мудрец Парашара значит, с этой Сатьявати встретился. Мужчина и женщина. Все, что произошло, это грех или нет? Секундочку, это грех или нет?
Нет.
Нет? Почему нет?
А потому что высшие личности появляются специально.
Вот, теперь выясняется, что вследствие незаконных отношений Парашары и Сатьявати появился Вьяса, литературное воплощение Кришны. Вот мы говорим, ну да, это божественный план. Но мы же никогда не знаем, какое действие является, там, входит в план, а какое нет. Поэтому можно клеймить, конечно, там, говорить, вот грех, там, такой грех, другой, вот, а можно мыслить шире. Понимаете? Вот, и только когда мы увидим последствия, только тогда мы можем понять, что это такое было. План, не план, грех, не грех. Понимаете? Поэтому мышление спасает нас, догмы нас не спасут. Догмы нас закопают, понимаете? Вот. А живое мышление, оно нас как раз откопает, спасет из всего этого догматичного фанатизма.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот вы говорили о том, что когда много страданий, да, то тяжело очень как-то разум расширять, духовно прогрессировать, и когда много наслаждений, тоже тяжело. А где вот эта золотая середина, как ее найти, как ее определить и как ей придерживаться? Чтобы в балансе было и страдание, и наслаждение, и можно было развиваться духовно лучше.
Ну, контролировать страдания это сложно, потому что они по карме приходят. Вот, когда что-то пришло, вы не можете просто сказать там своему больному телу, что ну-ка там давай не так сильно, чтобы боль была, да, вот, потому что вся вот эта вот сила болезни, сила страдания, это кармические вещи, они пришли, и все, что вы можете, там, какие-то таблетки пить, там, или что-то еще, да, но вот карма есть карма, поэтому есть гуна благости, которая всегда сопровождается чувством меры. Вот, и поэтому Кришна и говорит, все, что слишком, слишком много или слишком мало, это всегда в какую-то крайность нас погружает, и отсюда возникают всякие разные проблемы. Вот, поэтому люди, которые развили себя гуну благости, они до определенной степени, не полностью, а до определенной степени имеют доступ к дозировке всех этих вещей, наслаждения и страдания, понимаете? Вот потому что, я говорю не полностью, потому что есть вот эта вот сила кармического воздействия. Вот, и когда какое-то сильное страдание приходит, это далеко не всегда в наших силах остановить его, понимаете? Вот, и допустим, жители ада, они не способны с этим страданием ничего поделать, да, потому что они заслужили это кармически. И поэтому их страдания очень, очень интенсивные. Точно так же, как жители рая. Вот, они там уже ничего не делают, потому что они уже здесь все это заработали, и поэтому там они испытывают интенсивное наслаждение. Вот. А Земля это вот более или менее есть, почему она относится к категории средних планет. Средние это означает, как-то все более или менее уравновешено. Страдания и наслаждения более или менее уравновешены. И поэтому говорится, что Земля это карма-кшетра, то есть место, где формируется наше будущее, какую карму мы совершаем. Все, больше вопросов нет. Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.